1817 от лондонского миссионерского общества приезжал в Россию адвокат Льюис Вэй, поборник равноправия евреев со специальной целью ознакомиться с положением евреев в России, имел беседу с Александром I, представил ему записку. Проникнутый убеждением, что евреи представляют собою царственную нацию, Вэй говорил, что все христианские народы, как получившие спасение через евреев, должны оказывать им величайшие почести и благодеяния. Такая аргументация была весьма внятна Александру I в его последний период жизни с мистическим настроением. Он и его правительство испытывали опасения прикоснуться неосторожной рукой к религиозным предписаниям евреев. Александр весьма уважал древний народ. Народ Ветхого Завета, его религию, сочувствовал его нынешнему положению. Но отсюда утопически искал, как этот народ мирно перевести в Новый Завет. Для того при участии императора в 1817 было учреждено общество израильских христиан, то есть евреев, обратившихся в христианство, не обязательно в православие. Они получали ряд весомых преимуществ. Могли повсюду в России свободно торговать и заниматься ремеслами, не записываясь в гильдии и цехи, освобождались со всем потомством навсегда от гражданской и военной службы. Однако общество это не испытало притока обращенных евреев и провалилось. При благожелательности Александра I к евреям он с тем большей уверенностью останавливал возникавшие обвинения против них в ритуальных убийствах. Обвинения эти вообще не были известны никогда в России до раздела Польши. В самой Польше они возникли с XVI века. И тоже пришли туда из Европы, где впервые возникли в Англии в 1144. Затем повторялись в XII, XIII веках в Испании, Франции, Англии, Германии. С ними боролись и папы, и короли, но обвинения не прекращались и в XIV-XV веках. Первый такой процесс в России был в Сенно под Витебском в 1799, и обвиняемые были освобождены за недостаточностью улик. Гродненский же 1816 был не только прекращен по высочайшему повелению, но побудил министра духовных дел Голицына разослать всем губернским властям приказ впредь не обвинять евреев в умерщвлении христианских детей без всяких улик по единому предрассудку. В 1822-23 возникло еще одно такое дело в Велиже, тоже в Витебской губернии. Но Витебский суд в 1824 постановил, евреев, на коих вообще показания многого числа христиан гадательно возводилось подозрение в убийстве сего мальчика, будто для достания крови его, оставить без всякого подозрения. Однако, процарствовав четверть века, Александр I так никогда и не сосредоточился найти и осуществить последовательное и целебное для всех сторон решение еврейского вопроса в России. Как же быть? Что делать с этим обособленным, все еще непреращенным к России и все растущим численно народом, задумывался и оппонент императора декабрист Пестель, ища решение для будущей России, которую намеревался возглавлять. И в «Русской правде» он предложил два выхода. Либо реально слить евреев с христианским населением России, паче же всего надлежит иметь целью устранения вредного для христиан влияния тесной связи евреями между собою содержимой или противу христиан направленной и от всех прочих граждан их совершенно отделяющей. Ученейший раввинов и умнейших евреев созвать, выслушать их представления и потом мероприятие распорядить. Ежели Россия не выгоняет евреев, то тем более не должны они ставить себя в неприязненное отношение к христианам. Второй же выход состоит в содействии евреям к учреждению особенно отдельного государства в какой-либо части Малой Азии. Для сего нужно назначить сборный пункт для еврейского народа и дать несколько войск им в подкрепление. Очень недалеко до будущей сионистской идеи. Все русские и польские евреи вместе составят свыше 2 миллионов. Таковому числу людей, ищущих Отечество, нетрудно будет преодолеть все препоны, какие турки могут им противопоставить, и, пройдя всю европейскую Турцию, перейти в азиатскую и там, заняв достаточные места и земли, устроить особенное еврейское государство. Однако трезво оговаривается Пестель. Сие исполинское предприятие требует особенных обстоятельств и истинно гениальной предприимчивости. Другой декабрист Никита Муравьев в своем проекте Конституции оговаривал, что евреи могут пользоваться правами граждан в местах, ныне ими заселенных, но свобода им селиться в других местах будет зависеть от особых постановлений Верховного Народного Вечи. Между тем, внутренняя кагальная организация еврейского населения в России многими способами и усилиями сопротивлялась вторжению государственной власти и всяких внешних веяний. И как на это взглянуть? С точки зрения ортодоксально-религиозной, как объясняют некоторые еврейские авторы, пребывание в рассеянии есть историческое наказание Израиля за прошлые грехи, и надо пережить это рассеяние так, чтобы заслужить от Господа прощение и возврат в Палестину. А для этого надо неукоснительно жить по закону и никак не смешиваться с окружающими народами, в этом и испытание. А для либерального еврейского историка начала XX века господствовавший класс, не способный на созидательную работу, чуждый духу эпохи, направил свою энергию на то, чтобы оградить окаменелую религиозно-национальную жизнь от ударов времени извне и изнутри. Кагал сурово подавлял даже самые слабые голоса протеста. Культурно-просветительная реформа, намеченная положением 1804 года, сводилась к тому, чтобы внешне несколько сгладить религиозно-национальную отчужденность евреев, не прибегая к принуждению и даже щадя самые предрассудки их. Эти постановления сильно встревожили Кагал, в них гнездилась угроза для его господства над народом. А особенно чувствительным для Кагала изо всех пунктов положения было запрещение предавать ослушников херему. Да строже того, чтобы держать народ в рабском подчинении веками сложившемуся общественному укладу, нельзя было допустить даже перемены одежды. Но нельзя отрицать, что кагалы имели и разумные для еврейской жизни регулирующие права, как, например, правила хазаки, дозволять или запрещать отдельным членам общины брать данную аренду, избирать данное занятие, чем пресекалась чрезмерная внутриеврейская конкуренция. Не нарушай межи ближнего твоего. В 1808 неизвестный еврей анонимно, опасаясь расправы от Кагала, передал министру внутренних дел записку. Некоторое замечание касательно благоустройства евреев. В ней он писал: «Многие не почитают священными бесчисленные обряды и правила, отвлекающие внимание от всего полезного, отдающие народ в рабство предрассудкам, отнимающие по своей многочисленности большую часть времени, лишающие евреев удобности быть хорошими гражданами». Он указывал, что раввины в своих интересах опутали жизнь сетью постановлений. В их руках сосредоточилась и духовная, и законодательная, и полицейская власти. И вот именно изучение Талмуда и исполнение обрядов как единственное средство отличиться и приобрести благосостояние стали главнейшей мечтой устремлений евреев. И хотя положением правительства и ограничило права раввинов и кагалов, но дух в народе остался прежний. Автор записки считал раввинов и кагал виновниками народного невежества и нищеты. Другой еврейский общественный деятель, Гиллер Маркевич, выходец из Пруссии, писал, что члены Виленского кагала при содействии местной администрации подвергали суровым преследованиям каждого, кто раскрывал их противозаконные действия. Лишенные теперь права херема, они своих разоблачителей держали долгое время в тюрьме. Будь же кто находил способ из тюрьмы писать вышнему правительству, того уже посредством служителей отправляли без дальних околичностей на тот свет. Когда же подобные преступления обнаруживались, члены кагала тратили крупные денежные суммы, чтобы затушить дело. И Гессен считает, что это сообщение не голословное, справедливо в той или иной степени и по отношению к другим кагалам. Примеры прямых убийств по велению кагала мы находим и у других еврейских историков. А от того, что кагалы в противостоянии мерам правительства более всего опирались на религиозный смысл своих действий, кагально-раввинский союз, стремясь удержать в своих руках власть над массой, заверял правительство, будто всякое деяние еврея подчинено тому или иному религиозному требованию. Роль религии преувеличивалась. От этого в бюрократических кругах господствовал взгляд на евреев не как на членов различных социальных групп, а как на крепко спаянную единицу, отчего и пороки и проступки отдельных евреев объяснялись не частными в каждом случае причинами, а якобы противонравственную основою еврейского вероучения. Кагально-раввинский союз не хотел ничего ни видеть, ни слышать. Тяжелую завесу распростер он над массою свою власть. Власть кагала расширилась, несмотря на то, что права кагальных старшин и раввинов были урезаны положением 1804 года. Утрата была компенсирована тем, что кагал приобрел, правда, только в известной мере, ту роль представительного учреждения, которую он пользовался в Польше. Усилением своего значения кагал был обязан институту депутатов. Такая депутация от еврейских общин западных губерний и для постоянного обсуждения с правительством вопросов еврейской жизни была избрана в 1807 и периодически действовала 18 лет. Депутаты прежде всего старались вернуть раввинам право херема. Они заявили, что лишение раввинов права карать ослушников противно тому духовному уважению, которое евреи по закону обязаны иметь к раввинам. Депутатам удалось внушить членам комитета, сенатора Попова, 1809, что власть раввинов и есть опора российской правительственной власти.